Светлый вечер. На радио Вера.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. На Светлом радио, радио Вера, программа «Светлый вечер». С вами в студии я, Лиза Горская, и у нас в гостях священник Федор Катрилев, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе.
Наше досье. Священник Федор Катрилев родился в 1970 году, окончил Московский государственный университет и православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Служит в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе, руководит группой помощи бездомным «Люди вокзалов» и многими другими социальными проектами.
Батюшка, у меня первый вопрос. Как правильно ставить ударение в названии праздника Покрова Пресвятой Богородицы?
Здравствуйте, дорогие друзья! Я поздравляю вас с сегодняшним праздником Покрова Божией Матери. Лиза, дело в том, что в русском языке такой у нас с вами язык, что ударение в нем одно из самых сложных вещей. В русском языке ударение ставится, в общем, не по правилам, а так, как складывается традиционно. Так вот, в этом слове традиционно сложилось без всяких причин ударение на последнем звуке. Итак, праздник Покрова Божьей Матери. Это более правильно.
Но при этом Покров Божьей Матери...
А Покров – Покров, да. Покров – Покрова.
Вот так вот. Парадокс. Батюшка, ну, расскажите, пожалуйста, нам о празднике. Он не является двунадесятым, насколько я знаю, но...
Не является.
Но при этом все равно почитается в России. Почему?
Да, действительно, если формально подходить, точнее, оценивать этот праздник, то он в нашем типиконе, типикон, дорогие друзья, это такой устав наш, книга, в которой содержится устав богослужения и жизни.
А двунадесятые праздники – это 12 основных праздников.
А двунадесятые праздники – это действительно 12 самых важных праздников в году. Так вот, если по типикону, то Покров – это праздник по классификации типикона великий, то есть не двунадесятый. Но по всем своим, практически, скажем, по всем более корректно, по всем показателям, он вполне соответствует двунадесятому.
А какие у двунадесятых праздников показатели основные?
Ну, там всякие богослужебные, ну, скажем, отменяются в двунадесятые праздники, отменяются все остальные память дня, святой
это
дня и так
далее. Литургические особенности.
Да, литургические особенности. Вот, у двунадесятых праздников бывают, правда, это у господских в нашей русской церкви, посвященных Спасителю, бывают специальные, поются праздничные антифоны на литургии. Ну вот, день Покрова, он вполне соответствует богородичному двунадесятому празднику. Хотя строгий литургист, конечно, меня засмеет, но, тем не менее, по общему духу это так. Ну, начнем, наверное, с истории этого праздника. История праздника Покрова, мы можем о ней только, ну, скажем, догадываться. Дело в том, что событие, которое мы отмечаем в этот день, произошло в начале X века. Но, по мнению некоторых ученых, это было несколько раньше. Так или иначе, большинство историков церковных считают, что это было в царствовании византийского императора Льва Мудрого в самом начале X века, когда народ, собравшийся во Влахернском храме, в Константинополе, вот до сих пор, если кто поедет в Стамбул, в Константинополе был огромный и роскошный царский храмовый комплекс Влахерн. От него сейчас остались только фрагменты, небольшая церковка, скажем, но ее можно посетить, она очень красивая. Так вот, в этом Влахернском храме царском собралась большая толпа верующих, группа, и было всеночное бдение. Это было ночью.
Во время осады?
По некоторым данным, действительно, в этот момент была осада города. Причем, опять-таки, рассказывая про этот праздник, я буду вынужден все время говорить по некоторым данным, по мнению некоторых ученых, потому что мы точно не знаем. Существует мнение, что осаждали город наши с вами предки, славяне. Причем по некоторым данным, это славяне, именно непосредственно относящиеся к нам с вами.
Восточные.
Восточные, да. А кто-то пишет, что это были болгары. Угу. Ну, тоже, в общем, наши родственники, близкие. И вот во время этой усердной ночной молитвы в храме было видение. Причем, как оно всегда бывает с мистическими явлениями, видение было не для всех, а для тех, кто его мог воспринять. В данном случае это был известный всему городу, всему Царьграду, Константинополю, известный юродивый Андрей, который, в свою очередь, что тоже интересно, по его жизнеописанию был славянин.
Угу.
То есть все, потом все сойдется это на почитании праздника в России. Вот это все не случайно. Вот ему и его ученику Прокопию было видение. Они увидели высоко над алтарем храма, над престолом, они увидели Пресвятую Деву, которая молилась к Спасителю о своем народе, о своих людях.
О каких людях? Которые снаружи или которые внутри?
О христианах, угу, которые жили в этом городе. Она молилась, а потом она распростерла над верующими свой амафор. Амафор в переводе с греческого значит наплечник, то, что носит на плечах. Иными словами, это покрывало или плащ.
Угу.
Вот, хотя она изображается на иконах покрова, она изображается такой лентой скорее. Вот, но, судя по этому слову, это было скорее покрывало некое. И вот она распростерла над людьми вот это покрывало. И это означало, что город не погибнет, что он находится, и христиане, которые в нем живут, а не забудем, что это начало X века, и, скорее всего, осаждавшие были язычники, а город находится под покровительством Божией Матери. Она этим покровом их обороняет. Андрей спросил у своего ученика, видит ли он Богородицу.
У юродивого был ученик.
У юродивого был ученик. Это бывает очень часто. А, скажем, отвлекаясь от темы, могу радиослушателям порекомендовать прекрасную книгу.
Замечательно.
Не так давно вышедшую. Автор Водолазкин. Книга называется «Лавр». А, сразу предупрежу, что это скорее 16+, но это прекрасное православное чтение. Водолазкин занимается российскими, русскими средними веками. В общем, он ученый, скорее, чем писатель. Но вот выступил на писательском поприще с очень интересной и полезной, по моему убеждению, книгой «Лавр», где тема юродства как раз и раскрывается. Да, у юродивого могут быть и ученики, и коллеги, и противники, и соперники. И все мы знаем из житий святых такие такие явления. Евгений Водолазкин, «Лавр». Андрей спросил у Прокопия, ты видишь? И Прокопий говорит, вижу. Он, видимо, был способный ученик.
Угу.
Потом об этом стало известно в народе. И судя по тому, что это сохранилось, этот факт сохранился в житии Андрея, это произвело впечатление и на всех присутствующих. То есть надо полагать, что Андрей пользовался уважением, как духоносный человек, уважением у жителей города. И хотя не все видели, а может быть и никто, кроме Андрея и Прокопия, не видели, но доверие к этому человеку было такое, что все поверили. И это отразилось в его житии. Если бы это был проходящий какой-то рядовой эпизод, то это не попало в житие. А тут я недаром остановился на том, что это попало в житие, потому что уже с этим связано непосредственно почитание праздника в России. Так случилось, не знаю почему, и никто не знает почему, даже и греки не знают почему, что в Греции праздник Покрова не стал великим. Он остался, он до сих пор есть. Празднуется даже, в отличие от нас, 2 раза. Если вы заглянете в греческий типикон, вы увидите указание 1 октября. Греки живут по новому стилю, поэтому соответствует нашему 14-му. 1 октября, и там будет написано «Покров Божьей Матери». А дальше приписка. Празднуется также и 28 октября. 28 октября тоже по новому стилю, по нашему старому это будет, ну, соответственно. 10 ноября или что-то такое. Угу. Так вот, греки не забыли этот праздник, это явление они не забыли, но у них это скорее одно из рядовых воспоминаний о чудесах Божьей Матери. Какие есть и у нас. А вот русские в 12 веке, переняв этот праздник и заимствовав его именно из жития святого Юродивого Андрея, вдруг его адаптировали в свою культуру, и у нас он стал великим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». У нас в гостях священник Федор Катрилев. Мы говорим о празднике Покрова Пресвятой Богородицы и о том, почему он так особо почитается на Руси.
Это тоже непонятно.
Загадка.
Да, этот праздник загадочный.
Но как это произошло? Из жития, я так понимаю.
Судя по всему, князь Андрей Боголюбский, а у нас был такой великий князь Владимирский, он был, кстати, сыном Юрия Долгорукого, которого все прекрасно знают как основателя города Москвы. Он был великий князь Владимирский, очень благочестивый человек. Считается, что вполне возможно, поэтому он получил, из-за этих своих качеств, он получил такое звание Боголюбский. Другая версия, что от села Боголюбово. Но тут тоже не очень понятно, что было сначала. Так или иначе, великий князь Андрей Боголюбский, будучи грамотным человеком, что, кстати, не всегда было у князей, прочитал в житии святого Андрея об этом явлении. И, как говорит летопись одна, подумал, а как же мы не празднуем столь прекрасное событие?
А прочитал он в житии своего святого, как я понимаю.
Я не знаю, был ли он крещен в честь преподобного Андрея. Мало того, сомневаюсь в этом. Думаю, что он был крещен в честь Андрея Превозванного, апостола. Но он подумал, отчего же нам не праздновать столь великолепное и спасительное явление Божьей Матери. И, будучи великим князем, инициировал вот это вот прославление. Но тут встает другой вопрос. Инициатива, спущенная сверху, всегда ли она приживается? И вообще приживается ли она? Имеет ли она продолжение?
Когда как?
Когда как. И я бы даже сказал, мягко говоря, когда как. Угу. По повелению даже великого князя, ну, может быть, конечно. Тут, видимо, что-то кроется еще и в самом устройстве русского народа. Могут быть только догадки на этот счет. Лично я думаю, что вот в разных культурах к Божьей Матери относятся немного по-разному. Скажем, католики, по моим наблюдениям, они прославляют Божью Матерь в первую очередь как царицу. Регина Мунди, Регина Апостолорум. Регина, это на латыни, значит, Регина, да, да. Регина царица, Регина Мунди, царица мира, Регина Апостолорум, царица апостолов. И, конечно, католики тоже верят в ее заступническую функцию, безусловно, и молятся ей. И у них даже в молитве Богородицы Дева Радуйся, их молитва Богородицы Дева Радуйся заканчивается словами «Санкта Мария, ора про нобис, моли о нас». Моли о нас. То есть заступническая функция в ней у католиков тоже сохраняется, безусловно.
Но
для русского человека, видимо, в силу, я не буду тут фантазировать, каких причин, было необходимо, чтобы была небесная именно заступница, заступница усердная. И вот по моим наблюдениям у нас, хотя мы тоже обращаемся к Богородице, Царице Небесная и прочее, для православного и для русского православного сознания очень важно, что Богородица в первую очередь именно заступница. То ли это какое-то сиротское сознание, что за нас некому заступиться, то ли это какое-то более, что ли, более интимное, более как к матери отношение, матушка Богородица. а к кому, как не к матери, обращаться, защити, помоги, как вот ребенок. Даже когда мама его ругает, он в первую очередь бежит именно к ней, которая его ругает, требуя защиты от нее же самой. Вот, возможно, русский народ искал и нашел в Богородице такую матушку, матушку-заступницу. И поэтому почитает праздник Покрова наравне с праздниками, там, скажем, Рождества Богородицы, богословски насыщенными, обоснованными святыми отцами, и все, Рождество или Благовещение, начало нашего спасения.
Или Успение.
Успение, да, Пасха Богородицы. Это очень емкие понятия, праздники, которые действительно преисполнены богословских смыслов. И тут праздник такой какой-то, на самом деле, простой. И потом уже на такую церковную основу этого праздника наслаивается с большим воодушевлением, русский народ наслаивает еще и дополнительные коннотации. Скажем, на Покров выпадает первый снег, который укрывает землю. Это замечено, так?
Это, я надеюсь, правда, что... так часто бывает.
Как?
Ну, так правда часто,
да,
бывает.
Да, я помню, как меня поразило это в детстве. Мы с дедушкой ездили во Владимир, как раз к Андрею Боголюбскому, и это был Покров день. И он... А я был подростком, это было давно. И вот он мне в электричке рассказывал, что вот сегодня вечер Покрова, мы сейчас сходим в собор во Владимире, завтра поедем в Боголюбово, а на Покров должен выпасть снег. И вот я просыпаюсь утром, и улицы Владимира белые. Это потрясающе. Так бывает часто, конечно, бывает и не так. А правило оно на то и существует, чтобы бывали какие-то исключения. Вот. Но народ это подметил и оценил. И совместил это с праздником. Покров Божьей Матери и покров земли. Белый покров земли. А на Покров начинались свадьбы. Тоже такой, опять-таки, семейное звучание этого праздника. Богородица, мать, брак, семья и домашний уют.
А до этого не было свадеб?
До этого, понимаете, у нас ведь год устроен как, наш богослужебный и православный год, что жениться можно далеко не всегда. У нас есть два больших поста, а во время поста нельзя венчаться. А у нас есть два не очень больших поста, и оба они, кстати, приходятся на лето. Вот взять наше лето, скажем. У нас Петровский пост, который бывает очень долгий иногда. И в конце лета Успенский пост. А потом в конце лета, вот Успенский пост, скажем, закончился, он 15 августа, 28 по новому стилю. А тут надо убирать урожай. А сбор урожая – это вещь обязательная, священная и...
И жизненно необходимое.
Необходимое, да. Так что сентябрь практически весь выпадает. Надо собрать, что вырастили, а то будет нечего есть. Вот. И где-то к середине октября, середина осени, уже все собрано, убрано. Скотину пора загонять на постой.
Можно и жениться.
Можно и жениться, да. Потому что до следующего поста, до Филипповского или Рождественского поста, остается еще полтора месяца, конец ноября. Вот, как раз можно и жениться. Вот такое звучание у Покрова, оно, я уверен, возникло недаром. Домашний, семейный, праздник защиты, праздник материнский. Оно возникло недаром.
Наконец-то, батюшка, вы уверены, а то все сомневались и осторожничали.
Ну, потому что до сих пор я говорил о материях неясных, исторических, а теперь говорю о том, что сам думаю.
Расскажите немного об истории вашего храма, освященного в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы и находящегося в Красном Селе. Это вообще где?
Красное Село — это метро Красносельское. У нас ведь станции метро, они не все названы в честь каких-то тревожных событий, мягко говоря, нашей истории. Поэтому не все площади Революции или Войковская, что вообще мрачно. Мрачно просто. А некоторые отражают такие, как Чистые пруды или Красносельская.
Чистые пруды были как-то иначе.
Лермонтовская.
называли. А до этого они были грязные, поганые пруды.
А, до Лермонтовской они были поганые, да.
Их переименовали.
Да, когда Алексей Михайлович их вычистил, там ведь были бойни, скотобойни, а сливали все в пруд. Они были погаными. Алексей Михайлович их вычистил, и они стали чистыми.
А Красное Село сразу было красным.
А Красное Село сразу было красным, потому что оно было одним из самых больших пригородов Москвы, и оно было очень красивое. А кроме того, а может быть даже и в первую очередь, оно стояло на берегу Красного пруда, о чем сегодня напоминает улица Краснопрудная, которая идет от метро Красносельская к трем вокзалам. Вот этот кусочек от трех вокзалов до Красносельской называется Краснопрудная. Вот. И в честь, она была названа так, в честь Красного пруда. Это был огромный пруд в Подмосковье, подмосковные дачные места.
Была окраина Москвы там прилегала, да?
Да, еще в начале 20 века это были дачные места. На рубеже веков, не могу точно, к сожалению, сказать, когда именно, кажется, в 1902 году или в 898, казна в лице города выкупила этот пруд вместе со всеми землями вокруг него и засыпала его. Ну, была такая необходимость. Такая необходимость была, потому что уже к этому времени существовали вокзалы, существовала ветка с Питера, Николаевский вокзал. Задумывалась и уже начинала строиться Ярославская ветка. Место для путей нужно было расширять. Потому что, как вы знаете, дорогие радиослушатели, начало 20 века – это экономический взлет России, и, соответственно, с Москвой надо было налаживать хорошие железнодорожные сообщения, а главное – лабазы, вот эти склады. Склады около железной дороги – это очень важно. Вот, а тут Красный пруд, дачные места.
Красота, дачники.
Да. Плохо это или хорошо, но Красный пруд засыпали и на его месте построили наш с вами любимый Ярославский вокзал.
А храм-то когда возник?
А храм возник в 16 веке, может быть. Когда возникают храмы, никто не знает, потому что они возникают, большинство храмов возникает как деревянные. Вот. А о деревянных храмах мы можем судить только по архивным документам, которые редко когда бывают древнее 16 века. Наш храм сначала был, как водится, деревянным, потом был построен небольшой каменный храм уже, скорее, в 17 веке. И вот что показательно, что всю историю нашего храма он увеличивался в размерах неуклонно, и в основном по требованию прихожан. Последний раз это случилось в 1902 году, когда железнодорожные рабочие, а в Красном Селе, естественно, стали поблизости от вокзала вселиться именно они, потребовали, в письменном виде потребовали увеличить площадь нашего храма.
Светлый вечер на Светлом радио. С вами в студии Лиза Горская. У нас в гостях священник Федор Катрилев. И мы говорим о празднике Покрова Пресвятой Богородицы. Оставайтесь с нами, вернемся через некоторое время.